говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – воровство триллионами и путинский переворот. Если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать «крадут». К этому афоризму из записной книжки Вяземского, которую он приписывает Карамзину, во многом сводится и содержание интервью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, опубликованного на днях РИА Новости. Вынесенная в заголовок цитата «Ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами» легла в основу множества саркастических постов. Твиттер «Голый патриот».
Кудрин заявил, что объемы коррупции в России достигают триллионов рублей. Правда, Кудрин не уточнил, это все-таки прорыв или рывок.
Твиттер «Right Now».
Очень познавательная информация. А кто украл-то? И тишина. Деньги, видимо, сами исчезли, и это только за 2019 год. Представляете, если бы эти уроды не воровали вагонами, как бы мы жили? Вот и я нет.
Твиттер «Чиполлино».
Триллионы рублей – это непостроенные дороги, брошенные без медицинской помощи люди, непостроенные школы, детские сады и так далее.
Твиттер МДК.
Кудрин посчитал, сколько денег воруют из бюджета. Оказалось, что за прошлый год выявили нарушение на 804 миллиарда рублей. Страшно представить настоящие цифры, если даже власть говорит о 804 миллиардах.
Журналист Дмитрий Лекух в комментарии «Радио Спутник» считает, что в сложившемся положении вещей отчасти виноват сам Кудрин, и менять нужно всю систему.
О чем, в принципе, говорит Алексей Леонидович? Если вот убрать все слова дополнительные, там и все эти обязательные лозунги о приватизации и так далее, о необходимости, то он говорит о предельно простой вещи, что та система, которая сейчас, кстати, во многом благодаря его деятельности, сложилась у нас в финансово-экономическом блоке, она не просто не может быть реформирована, она хороша, там люди нормально работают, они выполняют, особенно наверху, они выполняют свои функции, но сама система, она уже дошла до истощения своих профессиональных ресурсов, и вот той экономики рывка, включая национальные проекты, о которых говорит и которых требует президент, она не соответствует.
О том, как можно было бы побороть коррупцию в России, рассуждает заместитель директора Transparency International Илья Шуманов.
Алексей Кудрин дал развернутое интервью РИА Новостям, в котором достаточно точно говорит о возможностях для уменьшения коррупции не через призму «посадить-отобрать», а через устранение принципиальных предпосылок для возникновения коррупционных возможностей. Как мне кажется, это то, что сейчас действительно может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Но поверить в то, что в стране может всерьез развернуться борьба с коррупцией, никак не получается. Так считают многие, и в том числе политик Виктор Алкснис.
Коррупцию победить невозможно, если с ней бороться избирательно, если существует уровень людей, которые являются неприкосновенными и которые могут себе позволить излишества в этом плане. Я веду речь о людях из ближнего круга президента РФ. Почему бы не спросить у министра обороны Шойгу или у председателя Госдумы Володина, да и других приближенных к нему лиц, на какие средства были выстроены огромные дворцы на Рублевке, которые записаны, как правило, на их родственников? Или об источниках сверхдоходов руководителей госкомпаний и госбанков? И, даже страшно об этом подумать, поинтересоваться у Дмитрия Медведева, какое он имеет отношение к знаменитому поместью Плёс. Единственный способ победить коррупцию общеизвестен. Его сформулировал всемирно известный бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решетку своих друзей и родственников». Но это в нашей стране невозможно.
Пожаловался Кудрин и на низкую производительность труда в России.
Если сравнивать Россию с Германией или с Францией, то мы за год раза в два меньше производим, а если пересчитать на часы, то отставание уже в три раза, потому что у них рабочая неделя короче. Эти страны сумели внедрить современные подходы к организации производства, к управлению, к изменениям технологических процессов и сумели добиться того, что мы для себя ставим целью. Это не что-то недостижимое, резервы у нас есть.
Увеличению производительности труда могли бы помочь, например, филиалы колоний при крупных заводах и стройках. Указ об их создании Путин подписал еще летом, а с 1 января он вступил в силу. Многие комментаторы пишут об этом указе как о попытке воссоздать ГУЛАГ. Твиттер «Де Форест».
На стройках и предприятиях будут трудиться осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление или заключенные, которым режим был смягчен. Вот он и ГУЛАГ Лайт подоспел.
Мария Кувшинова. А, так вот зачем все эти посадки за лайки. Осужденные за нетяжелые преступления будут работать на крупных предприятиях, оказывается. Удобно.
Юлия Аук.
Зубодробительная новость. Ну, здравствуй, лагерная экономика. Давно не виделись.
Эдвард Резник.
Чувак знает, что делает. Шаг за шагом. Какое отношение он имеет к современной России и к 21 веку, вообще непонятно.
Ольга Гендина.
Расскажите ему кто-нибудь, какой сейчас год.
Твиттер Сталкер.
С 1 января вступил в силу закон о создании участков для трудоосужденных. Ну чего вы сразу ГУЛАГ, шарашки? У Сталина же получилось страну из руин поднять? Получилось. Зачем велосипед-то изобретать? А вы и правда думали, что он какие-то другие технологии цап-царапать будет?
Марат Гельман.
Вперед к искусственному интеллекту через рабский труд.
Станислав Огородников.
Почему-то народу сразу видится ГУЛАГ, хотя, по сути, речь идет о переиздании брежневской химии, куда отправляли и сейчас предлагают в порядке поощрения.
Однако есть и голоса в пользу этой инициативы. Полина Шварц.
А что истерить на этот счет? Стране нужны рабочие руки, количество заключенных неуклонно сокращается, будут трудиться, а не сидеть на шее государства. И хорошо?
Петр Фаворов.
Вообще, как я понимаю, это мера, которая позволит избегать криминализации в колониях огромного количества заключенных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Им будут давать принудительные работы вместо лишения свободы.
Анна Анинкова.
Может быть, эта тема в плане ресоциализации заключенных все-таки полезна? Человек за 2 года до освобождения начинает работать на таком предприятии, потом освобождается и остается на этом предприятии. Его уже знают и меньше боятся. И ему проще, уже есть работа.
Тимур Олевский.
А что, собственно, такого? В стране, где работает справедливый суд, это была бы история про гуманизацию пенитенциарной системы. Вместо отсидки возможность социализироваться, а потом и на эти предприятия устроиться работать. Уже сейчас в нашей стране полное беспредело, заключенные систематически эксплуатируются как рабы. Это и есть ГУЛАГ.
Охранители приводят в пример западные страны, где заключенные тоже трудятся на благо местной экономики. Репортаж о труде заключенных в США выходил несколько лет назад и на телеканале RT. Судя по нему, в некоторых тюрьмах за свою работу заключенные получают существенно больше, чем свободные российские граждане.
США процветает рынок дешевой рабочей силы за решеткой. За последние 15 лет существенно возросло сотрудничество между тюрьмами и частными предпринимателями. Они стали американской версией китайского производства. Тюрьмы так себя и позиционируют, как альтернативу использования дешевой рабочей силы в Китае или других странах. Труд в тюрьме носит принудительный характер, но в большинстве случаев заключенный может выбирать работать на государственное производство, где ему заплатят меньше долларов в час, или на частное, где жалование составляет не меньше $6.
Сотрудник фонда «Русь сидящая», знакомый с ситуацией в российских колониях не понаслышке, считает, что речь идет о новой стратегии распила. И в действительности новый ГУЛАГ в нынешних реалиях невозможен. Алексей Федяров.
Хоть кто-то думает, что в стране есть крупные предприятия и стройки. Смешно. Негде, ребята, зэков использовать, просто негде. Не нужны бизнесу такие рабочие руки с геморроем. Охрана, режим, обучение постоянное, текучка. Вольных устроить негде. Обанкрочено все. А что работает, там очереди в отдел кадров. Пустая затея.
В комментариях развернулся спор между автором поста и журналисткой Анастасией Мироновой, которая пишет.
Ряд госкорпораций еще 2 года назад заявили о желании пользоваться трудом заключенных. Между прочим, тогда же была какая-то конференция фермеров, где они решили обратиться в правительство с предложением разрешить и им использовать труд заключенных, хотя бы административных. Одним из инициаторов этого обращения был Олег Сирота. Интерес к труду заключенных проявили ивановские фабрики, например, ряд завода комбикормов. Это я по памяти просто вспоминаю лишь случаи, вышедшие в СМИ. Спрос есть и очень большой. Экономически это оправдано, потому что работодатель получает дешевую силу. ФСИН в итоге, избавляясь от расходов на содержание, получает просто готовое финансирование. За рабсилу производители должны отчислять управлению колонии, филиал которой открывают у себя. Если бы это было экономически невыгодно, ИТЛ бы не возрождали.
На это Алексей Федяров отвечает.
А явления не уходили никуда. Адский рабский труд на промзонах колонии – обыденность. Может, сделают пару показательных филиалов. Распил бюджета требует фасада. На том все и кончится. Это ФСИН, там все предсказуемо абсолютно. Именно для видимости потребности и учинили якобы запросы от госкорпораций вместе пилить с подручней бюджета. Сотенку зэков вывезут куда-то, покажут в ящике. Ну и все. Даже в принудительных центрах с работы сейчас полный швах, а тут филиалы.
В поддержку Федярова выступила и политолог, известная мантрой «Ничего этого не будет» Екатерина Шульман.
Ну, хоть один комментарий от знающего человека, а то все гулаг, гулаг.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Послание президента Федеральному собранию в этом году оказалось самым необычным за все то время, что Путин находится у власти. Сначала он пообещал народу царские подарки в виде многочисленных субсидий и льгот. А потом предложил внести в Конституцию целый ряд поправок, которые, по мнению многих экспертов, позволят ему сохранить власть на неограниченно долгий срок. Неудивительно, что это историческое послание планировалось транслировать не только по телевидению, но и на фасадах многих высотных зданий, а также в самых неожиданных местах, в том числе на Международной космической станции и на горе Эльбрус. Твиттер Лентач.
Шутить про большого брата в 2020-м уже не хочется, но оно само.
Но обо всем по порядку. Начал Путин с того, что объявил главной проблемой страны падение рождаемости, которую он намерен побороть при помощи щедрых выплат на детей.
Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил по предварительной оценке 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало.
Кирилл Шулика.
Главная ценность – многодетная семья. Ага, в постиндустриальном обществе в 21 веке.
Сергей Митрофанов.
Увеличение рождаемости на планете, которая уже не выдерживает такое количество людей, это вредительство против будущего человечества.
Андрей Десницкий.
Как счастливо услышать все мы, его в 20-й раз подряд. Созрел запрос на перемены. Рожайте, бабы, нам солдат.
Аплодисменты в зале вызвало и заявление президента, что отныне всех школьников с 1 по 4 класс будут бесплатно кормить горячими обедами.
Да, вот мне говорят, вы знаете, даже в советское время с его широкой социальной программой поддержки граждан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправдана.
Все это обещание довольно-таки недешевое. Герой нашей предыдущей темы, Алексей Кудрин, уже назвал это послание Путина самым дорогим на его памяти.
По его памяти самое дорогое послание президента. По масштабу вот этих расходов предварительно группа оценивается от 400 до 500 миллиардов рублей. Это примерно 0,4, 0,5 или чуть меньше процентов ВВП.
Но опять же, если вспомнить цифры, которые называл Кудрин в своем интервью, это на 300 миллиардов меньше, чем масштаб бюджетных нарушений, вскрытых Счетной палатой. Но вернемся к посланию президента. Самое интересное Путин приберег на закуску. Финал послания оказался целиком посвящен поправкам, которые президент предлагает внести в Конституцию. Среди них оказались такие важные пункты, как приоритет российского права над международным, запрет занимать высшие государственные должности людям, у которых когда-либо было иностранное гражданство или вид на жительство, и, наконец, полное изменение системы власти в стране. Теперь кандидатура премьера, его заместителя и министров будет утверждать не президент, а Дума.
Как обстоит дело сейчас? В соответствии со статьей 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц.
В чем смысл изменений, ослабляющих роль президента, комментаторы поняли не сразу, но догадались, что речь вряд ли идет о либеральных реформах. Илья Красильщик.
Мы теперь парламентская республика, а Путин спикер парламента, что ли? Или Госсовета?
Максим Трудолюбов.
Вижу, политтехнологи уже потирают руки, растет значимость выборов в Думу. Им и правда есть чему порадоваться, остальным – нечему. Если контролируемый доступ кандидатов к выборам и контролируемое электронное голосование останутся, а они останутся, то это просто первые шаги контролируемой передачи власти из одного кармана в другой.
По мнению многих комментаторов, путинские поправки могут значить только одно – Россия ждет транзит власти по казахстанскому сценарию. Николай Кононов.
Легкая либерализация ради того, чтобы следующий президент не имел столько власти, сколько у деда, который возглавит Госсовет. Ничего, конечно, не изменится.
Эль Мерид.
Путин начинает трансферт. Срочно. Времени на раскачку нет. Ситуация признана угрожающей. Союзное государство исключается из сценариев трансферта, так как Лукашенко просто не дает возможности успеть. Будут идти по пути усиления Госсовета и передачи ему полномочий. При этом ликвидируется президентская республика. Ряд полномочий передается в парламент. Роль президента становится в таком сценарии сугубо декоративной. В этом смысле вопрос преемника Путина на посту президента теряет актуальность. Можно ставить любого петрушку, коих среди слушателей послания больше, чем все. Собственно, 20-й год, Польша его часть, уйдет на правовое оформление сказанного. Будут вноситься изменения в Конституцию для того, у Единой России и конституционное большинство, чтобы избежать неожиданностей. При этом парламент попадает под жесткий контроль. Теперь Конституционный суд сможет определять на законность и соответствие Конституции все законы, принятые Госдумой до их подписания президентом. Заодно выдвинута угроза в адрес Конституционного и Верховного суда. Теперь судей можно будет отрешать от должности решением президента. В черновом виде, сказанное нашим гарантом, можно оценить как подготовку к дальнейшей узурпации власти, причем выстроенную под совершенно конкретного человека. Мы знаем какого.
Дмитрий Гудков.
Вот тебе, бабушка, и транзит власти. Отработали референдум в Крыму, масштабируют на Россию. Голосовать надо будет сразу за пакет. Повышение минимальных зарплат, невнятные пенсионные гарантии и вечный Путин в виде генсека в Госсовете. Вы что, против достойного уровня пенсий?
Не успели в сети обсудить послание Путина Федеральному собранию, как подоспело продолжение. Дмитрий Медведев сообщил президенту об отставке правительства.
Очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.
Николай Кудрявцев.
В связи с аномально теплой погодой распустились подснежники и правительство.
Виктор Матизан.
Очень жаль, что президент не отправился вслед за правительством.
Леонид Волков.
После фильма «Он вам не Димон» перемена с Медведевым никак не продашь. Медведев стал слишком токсичен, он самый непопулярный политик в стране, поэтому отчаянная попытка продать обновленного Путина и начинается с отставки Медведева.
Надо сказать, прощаются с Медведевым в сети не без удовольствия. Аббас Джума.
Теперь Медведев, наконец, выспится.
Евгений Ройзман.
Думаю, Медведева, если и будут вспоминать, то исключительно в связи с фильмом «Он вам не Димон».
Илья Вайцман.
Интересный у меня философский вопрос возник внезапно. Может ли опустеть пустое место? И если да, то что там получится? Дважды пустота? Двойной вакуум?
Александр Минкин.
Жалкого не жалко.
Максим Соколов.
Все-таки надо постараться правительствовать так, чтобы ни одна душа не пожалела болезного. Даже по Лужкову нашлись плакальщики.
Но не рано ли списывать Дмитрия Медведева со счетов? Все-таки он будет не заместителем секретаря Совбеза, а заместителем его председателя, то есть самого Путина. Для кого-то это, сути дела, не меняет. Алексей Макаркин.
Помню, как отправляли в отставку Черномырдина в марте 1998-го. Тогда Ельцин предложил ему заниматься политической подготовкой к выборам 2000 года. Как хочешь, так и понимай. В реальности это оказалось полной фикцией. Теперь Медведев стал зампредом Совета Безопасности. Должность вновь созданная, почетная, обеспечивающая сохранение в правящей элите, но не самостоятельная, компенсационная. Очень трудно стать преемником, будучи отправленным в отставку, пусть и в связи с переходом на другую работу. А в общественном мнении, не забывшем пенсионную реформу, дело выглядит именно так.
Но есть и совсем другие оценки. Твиттер «Ля Руси Парль».
Путин теперь свадебный генерал, а Медведев – реальный управляющий Россией в тени. Это повышение Медведева. Готовьтесь.
Твиттер профессор Преображенский.
Медведев сосредоточится на вопросах обороны и безопасности страны. Граждане суперпатриоты, вы помните, всегда говорили, что Путин хороший, а вот Медведев плохой. Вы рады тому, что оборона и безопасность страны теперь в руках плохого Медведева?
Твиттер и хидные твиты.
Одно из двух. Или досрочные выборы и Медведев в президент в 2021-м. Или Медведев замглавы Совбеза сейчас и президент в 2024-м.
Дмитрий Гудков.
Дмитрия Медведева, похоже, можно поздравить. После поправок в Конституцию он становится единственным, кто может баллотироваться только на один срок. Объяснять, почему это повышает его шансы снова греть президентский стул, полагаю, не нужно.
Сергей Пархоменко.
Медведев не задвинут в угол, а получил фактически пост вице-президента, созданный специально для него. Другое дело, что этот пост в настоящую минуту не имеет ничего, кроме названия. Он ничем пока не наполнен, ничем не вооружен, не наделен. Так что оформление реального пакета полномочий для этого вице-президента еще впереди. И тут Путин не связан никаким законом, никакими правилами. Этого поста нет ни в одном действующем российском законодательном акте, так что комбинировать и фантазировать можно как угодно. И еще одно важное обстоятельство. Еще сегодня утром Медведев обладал правом автоматического замещения президентского поста, в случае, если Путин оставлял свой трон, по собственной воле или по каким-то внешним причинам. А сейчас этого автоматизма в отношении Медведева уже нет. Если ему суждено сделаться преемником, преемником хотя бы какой-то части президентских полномочий, которые останутся за ним после конституционной реформы, то не автоматически, а по прямо явленной воле императора.
Те несколько часов, что отделили отставку Медведева от появления имени его преемника, заполнились увлеченным гаданием. Глеб Черкасов.
Ну что, Медведев сыграл Фродкова 2-0. Как зовут Зубкова 2-0?
Александр Рыклин.
Если бы Путин был человеком с чувством юмора, он бы назначил Кириенко.
Лев Шлосберг.
Новый председатель правительства, скорее всего, будущий кандидат в президенты.
Демьян Кудрявцев.
Тут многие спрашивают, тот, кто будет кандидатом в премьеры сейчас, ведь он же может быть и кандидатом в президенты потом? Нет. Новый премьер будет действовать только до избрания новой Госдумы и принятия сегодняшних поправок. То есть на полтора года примерно. Потом новая Госдума даст мандат уже новому премьеру, и он будет кандидатом в президенты 2024 года. Сегодняшний кандидат в премьеры должен быть относительно приемлем для Запада, но не слишком. Относительно непопулярен внутри страны, не иметь политических амбиций более высокого порядка. Он не должен быть слишком молод, лучше, если у него будет околосиловое прошлое.
И Путин действительно назвал кандидата, который соответствует целому ряду этих критериев. Им оказался Михаил Мишустин, который до вчерашнего дня возглавлял налоговую службу. Для многих это стало полной неожиданностью. Арина Холина.
Я в политике и чиновниках вообще ничего не понимаю, но Михаил Мишустин, о чьем существовании я узнала 5 минут назад, это даже интригует. Бывший программист, как-то вроде внятно возглавлял ФНС, кандидат экономических наук, может и неплохо, но это так, мнение на уровне стремительного изучения Вики. А что он? Кто что знает?
Николай Травкин.
Лучшие политологические умы России, намекая на свою осведомленность, уверяли, что Медведева сменит Шойгу, Дзюмин, Собянин. И тут выходит такой: «Здрасте, я Мишустин».
Созвучие фамилии нового кандидата в премьеры и прежнего премьера не могло остаться без внимания. Эдуард Лимонов.
«Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать, что бы это значило. Думай, обыватель, думай».
Александр Пелевин.
Но серьезно, сменить Медведева на Михаила Мишустина, а потом удивляться стереотипам, что у нас медведи по Красной площади ходят и на балалайках играют.
Все бросились разбираться, кто же такой Михаил Мишустин, и делать далеко идущие выводы из его прошлого. Виталий Третьяков.
Заплатил налоги, спи спокойно. Собрал налоги, стал главой правительства.
Юлия Галямина.
Вы о нем когда-то слышали? Но думаю, что если он будет руководить правительством как налоговой службой, экономике хана.
Стас Кувалдин.
Назначение Мишустина – почти евангельское событие. Запирует теперь мытарь одесную отца.
Кирилл Ляц.
Премьером будет человек, который привык обирать народ.
Дмитрий Шушалин.
Назначение нового премьера абсолютно логично. Главное направление деятельности власти – фискальное. Это стало ясно за последний год. Имитация развития, имитация интереса к экономике страны закончены. Функции власти сводятся к выбиванию дани из лохов. Утюг и паяльник переходят на государственную службу. Губернаторы теперь – мытари-бригадиры. И премьер под стать им.
Экономист и аналитик Михаил Хазин на радио «Аврора» обвинил бывшего главу налоговой службы в том, что тот прикончил в России малый бизнес, и назвал его сугубо техническим кандидатом.
Мишустин – технократ и бюрократ, то есть он реально добился повышения собираемости налогов путем ликвидации малого и среднего бизнеса, который вот в тех условиях, в которых поставил Мишустин, работать не может. То есть в этом смысле если говорить об ощущениях, то назначение Мишустина до безумия мне напоминает назначение Кириенко. Никто не считал, что Кириенко будет заниматься делом содержательным. Все понимали, что это временная фигура для решения тактических задач. Судя по всему, Мишустин – это временная фигура для решения тактических задач.
На одну из важных особенностей этой кандидатуры обращает внимание Андрей Перло.
Что сейчас ясно видно, так это фундаментальное достоинство, оно же главный недостаток авторитаризма в сравнении с демократией. При демократии запасной кандидат в премьеры был бы известен уже несколько месяцев, если не лет. И запасной к запасному, и альтернативные предложения. А при нашем авторитаризме возможны ходы, понятные только первому и немногим посвященным в ход его мыслей. То есть политологи-кремлинологи сейчас все объяснят, это уж как водится. Правительство собирания доходов, исполнение экономической части программы президента задним умом-то крепкие не отнять.
Лоялисты тем временем бросились строчить льстивые посты. Никита Кричевский.
Мишустин – это лучшее, кого мог предложить Путин. Говорю это из личного опыта общения с новым премьером.
Виолетта Волкова.
Выбор неплохой, но пояса придется затянуть. Экономист он хороший, но жесткий.
Дмитрий Некрасов.
Как руководителя я его всегда очень высоко оценивал. То, что российская налоговая служба во многих отношениях опередила аналогичные службы развитых стран, я писал не раз. Причем это не просто мое суждение. Это мне во время моей работы в ФНС говорили представители ряда европейских налоговых. Прямым текстом «Вы для нас образец для подражания». Сначала думал вежливость, но когда разные люди из разных стран говорили про одно и то же, понял, что и правда копируют.
Всех переплюнула Маргарита Симоньян.
Мишустин – это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам. Короче, все то, что нам сейчас реально нужно.
Ее пост вызвал много издевательских откликов. Илья Шепелин.
Кстати, угадайте, сколько раз в телеграмме Симоньян до сегодняшнего дня упоминался этот спаситель России Мишустин? А она строчит туда бурно, часто и по многу. Правильный ответ – ноль. Не замечала уничтожителя барьеров для законной активности и мастера нестандартных решений. Зато сегодня уже 7 постов про него.
Подытожил дискуссию Роман Волобуев.
Вы так сильно волнуетесь все, как будто хоть что-то из обсуждаемых вещей – правительство, парламент, конституция – у нас реально было все это время.
И действительно, если что-нибудь у россиян реально было, то это Путин. А он, судя по всему, еще долго никуда от них не денется. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.